Наш эфир продолжается, уважаемые наши слушатели. Это «Беседы о вечном». И сегодня у нас в гостях клирик храма Флора и Лавра села Косулино Белоярского района, священник Михаил Третьяков.
Здравствуйте.
Здравствуйте, батюшка. Сегодня мы с вами будем говорить о замечательном святителе Православной Церкви Америки. Это святитель Иоанн Шанхайский. Я понимаю, что вы сегодня тоже очень как бы серьезно готовились и почему-то выбрали именно тему разговора именно об этом батюшке, который как бы далеко от нас. Вот. И, конечно, я знаю, что этот святитель очень многими любим у нас. Это, пожалуй, может быть, самый такой яркий представитель зарубежной церкви. И поэтому сегодня наш разговор будет посвящен ему.
Да, святитель Иоанн Максимович, его называют последним, одним из последних великих чудотворцев последних времен. Он подобен по святости таким святым, как Николай Чудотворец и Спиридон Тримифунский. Так утверждают многие первоиерархи церковные и в церкви за рубежом, и в нашей русской православной церкви. Он явился соединителем двух ветвей православной церкви, которые после революции произошло разделение, как мы знаем, и часть русских людей ушла в рассеяние, в эмиграцию. Рассеяние это распространилось по всему миру. И святитель Иоанн был в этом смысле не исключением. Сам он родился в Харьковской губернии, в селе Адамовке.
Так, тем не 4-го... менее, это был дворянский род.
Да, дворянский род. Принадлежал он к малороссийскому дворянству. Родители Борис, Глафира Максимовича. Надо отметить, что сам он был родственником святого святителя Иоанна Тобольского Максимовича, который был их, из их рода. Он знаменит тем, что впервые в России устроил в Тобольске богословскую семинарию, первую в России. Также он, святитель Иоанн Тобольский, участвовал в учреждении русской духовной миссии в Китае. И впоследствии мы видим, что нареченный в монашестве его именем святитель Иоанн Шанхайский Сан-Францисский тоже шел по его стопам и оказался в итоге шанхайским владыкой. Рукоположил его в монахи известный первосвятитель зарубежной церкви митрополит Антоний Храповицкий в Югославии с наречением имени Иоанн в честь митрополита Тобольского святого. Сам святитель Иоанн Шанхайский с детских лет стремился к духовной жизни, но был всегда в послушании у родителей. Поступил сначала в кадетский корпус, в который закончил в 18 году службу. Затем по благословению родителей... Нет, в 18 году он закончил уже юридический факультет Харьковского университета, уже после кадетского корпуса. И затем в 20 году, когда уже из Крыма последняя волна эмиграции уходила на пароходах, святитель Иоанн отправился тоже в Константинополь на пароходе. Надо отметить, что очень много народу не смогло вместиться на пароходы, и родители пытались договориться о том, чтобы было место для них на пароходе. А святитель Иоанн в это время сидел с багажом на причале и читал Евангелие. В это время украли почти весь багаж. В итоге родители не договорились, сели они в шлюпку и поплыли прямо за пароходом. И капитан стал кричать им, что не можем вас взять, потому что пароход переполнен. Они же домогались до него все-таки. Он спросил, как ваша фамилия? Они крикнули Максимовичи. Оказалось, что капитан был их однофамильцем. Фамилия у него была Максимович. И он взял их на пароход. То есть чудесные события начинались уже в юности. Святителя Иоанна. Их было очень много, конечно. Также еще надо отметить, когда в кадетском корпусе он служил, они шли по Полтаве, были мероприятия, связанные с победой русских войск под Полтавой, шли маршем. И святитель Иоанн перекрестился на церковь, когда они проходили мимо храма, что было не по уставу. Кадеты над ним смеялись, это было уже накануне революции, такая разболтанность была духовная. А великий князь Константин Константинович, когда от своего, кажется, сына или внука, или родственника узнал об этом случае, он сказал, что, конечно, это не по уставу, но это показывает благоговейство этого юного мальчика, и похвалил его. И таким образом насмешки превратились, наоборот, в почитание его между товарищами.
В уважение.
Да, в уважение. Таким образом, в 20-м году они выехали на пароходе в Константинополь, потом оказались в Югославии в 21-м году. Там был уже к тому времени митрополит Антоний Храповицкий, предстоятелем Русской Православной Церкви за рубежом в Белграде. Святитель Иоанн был знаком с ним еще с Харькова, потому что святитель Антоний Храповицкий был еще митрополитом киевским. И когда на патриаршество в 18-м году избирался патриарх, то митрополит Антоний мог тоже быть наравне со святителем Тихоном, патриархом, быть избран на это место тоже. Но оказалось так, что Господь судил ему быть первостоятелем зарубежной церкви. Такое вот получилось. То есть эти две ветви, они разделили дерево православное, русской православной церкви. И, как в Евангелии сказано, если вас гонят из одного города, то бегите в другой. И вот эмиграция рассеялась по всему миру, и была проповедницей Евангелия, православия во всем мире таким образом. Так же, как святые иконы, когда выводились за границу, и другие святыни в это время, когда большевики все разбазаривали, они освещали весь мир. И была проповедь православия по всему миру благодаря вот этому рассеянию. И святитель Иоанн дальше был рукоположен, принял монашество в 24-м году от митрополита Антония Храповицкого. Затем он окончил Белградский богословский факультет в университете. То есть образование у него было очень обширное. И затем служил законным учителем Мелькова гимназии. И в 34-м году епископ Антоний рукоположил его во епископа Шанхайского. И он таким образом был призван на служение в Китай. И пошел по стопам своего предка Иоанна Тобольского, который был одним из учредителей миссии в Китае. Епископ Шанхайский Антоний сказал при рукоположении простые слова. «Быть епископом – ничего мудреного. Хорошо служи и не важничай». «Эти два качества присущи тебе», – сказал он, потому что владыка Иоанн всегда с огромным благоговением совершал богослужение и вникал в каждое слово богослужебных текстов, которые есть у нас в церкви. И неважничай. Это тоже ему было присуще, потому что он был немного косноязычен, хромал, одна нога у него была короче, был тщедушного такого вида, небольшого
спина
роста.
У него такая
спина
была,
согбенная была
как
у
будто
него,
горб
да.
Такой.
И он действительно неважничал в жизни. Несколько неряшливо, даже неряшливым был на людях, но когда было богослужение, все отмечали, что он к богослужению относился с огромным благоговением и уже там преображался, конечно. Угу. И в алтаре у него никогда никто не разговаривал. В церкви тоже лишних разговоров он чуждался и приучал к этому людей. И был ревнителем большим церковного устава на протяжении многих лет его своей жизни. И не стеснялся обличать священников в неблагоговеинстве.
Это
сам, будучи примером.
Святитель Иоанн Шанхайский, да, Максимович, о котором сегодня мы
многие, многие его ругали за это, даже священники. Вот, он не обращал на это внимания, и если его ругали, он этому не придавал никакого значения. Он говорил, это их личное дело, то есть пусть меня ругают, мне это все равно, я человек грешный, а благоговейство надо блюсти. Вот так вот он к богослужению относился. И сам литургию совершал так, что, глядя на него, многие люди обращались в веру или углубляли свою веру. Скажем, вот проскомидию он совершал долго, подолгу, поминал записки, которых у него было очень много, и доставал из карманов все новые записки и поминал всех людей, как он говорил, которые встречались ему на пути. А на пути ему встречались тысячи людей. И он всех их старался поминать за проскомидией. И совершение литургии было для него центром всей духовной жизни. Во время совершения литургии он преображался, озарен был духовным пламенем, и люди это чувствовали, и священники это чувствовали. И это было сутью вот, сердечной жизни святителя Иоанна, совершения евхаристического таинства. Многие видели схождение огня на него в это время. В Шанхае видели, как он стоял над церковью во время пасхальных песнопений и пел «Христос воскресе». Одна женщина, монахиня, по-моему, Августа, у нее дочь не могла замуж выйти, и она почти разуверилась, ну, в уныние впала. И пришла во время службы в церковь Шанхая, и видела, как святитель Иоанн во время евхаристического канона, когда он поклонился святым дарам, видела, как огонь сошел в чашу. После этого вера ее укрепилась. Вот, много было очень чудес святителя Иоанна, но это не главным являлось в его деятельности, потому что главным было для него водворить мир среди общин, которые были сначала в Шанхае, потом в Америке, потом во всем мире, и собрать рассеянных воедино Христово стадо для того, чтобы были все едины, як уже и мы, как говорит Иоанн Богослов в Евангелии. И святитель Иоанн, после того, как он был в Китае, он поехал в Америку, после того, как в Китае началась война с Японией, японцы напали на Китай, и после этого бегство было на Филиппины, а потом уже в Сан-Франциско. Затем был период 10 лет, святитель Иоанн был в Париже, во Франции, где тоже у него было очень большое количество паствы. Потом он вернулся в Сан-Франциско и уже там закончил дни своей жизни в городе Сиэтл.
Штат Калифорния.
Сиэтл, Калифорния, да?
Ну, вот. Насколько мне известно, что вот как раз последние годы своей жизни он провел именно в Калифорнии, в городе Сан-Франциско.
Сан-Франциско, да. Сан-Франциско. Что касается Китая, то весь Шанхай его знал. Многие наши иерархи церковные и в то время признавали то, что он был Христа ради юродивым епископом. На самом деле многие сходятся в мысли о том, что это естественным для него было. То, что как он жил, как он мыслил, как он говорил.
Знаменитый портрет его. Даже вот нарисована картина.
Да, и сам вид у него такой, кажется, юродивый. Но это кажущийся.
А посмотрите юродство. На фотографии, какая аккуратная комнатка.
У него ничего лишнего никогда было, не было в келье. В основном книги.
Белые стены.
Спал он сидя,
да,
начиная с пострига.
Известный факт.
Единственный раз он спал лежа, когда заставила его игуменья монастыря во Франции, после того, как у него распухла нога очень сильно, и доктор попросил, чтобы ему надо лечь в постель, игуменья ему приказала лечь в постель, он единственный раз, может быть, лег в постель за послушание. А так он сидел всю жизнь, сидя, молился.
Да, трудно.
В Шанхае он, с его усилиями была построена церковь большая, собор, еще несколько церквей. Был такой случай еще, что когда японцы оккупировали Шанхай, он безбоязненно ходил по всему городу и по окрестностям. Посещал он психиатрическую лечебницу, где причащал даже бесноватых, ну, конечно, по внушению Божию, потому что он чувствовал как силу свою, что можно причащать человека или нельзя причащать. И сумасшедших причащал, душевно больных, на что не решались, конечно, многие священники, и вообще это запрещено практически, потому что могут святые дары, ну, выплюнуть.
Да.
У него был единственный случай, когда женщина, заболевшая бешенством, собака ее укусила, там, в Шанхае, она выплюнула святые дары, которые владыка Иоанн сам собрал, потребил, и все с ужасом на это смотрели, потому что он мог заразиться. Он сказал: это же святые дары, ничего не будет. И все, и ушел из больницы, и вот единственный случай такой был у него. Еще был случай, когда он шел причащать больного, он вообще по Шанхаю ходил по больницам, по госпиталям с утра и до ночи часто бывало, в такие в обычные дни, когда у него было время. Ходил пешком, рикшу не нанимал, ходил в сандалетах и пешком по всему Шанхаю. Это огромный-огромный город. И все его знали. Ну, очень многие, тысячи, не знаю, миллион, наверное, людей его знал. Он пешком ходил везде. И вот в тот сумасшедший дом он тоже пешком ходил за 30 километров.
А как он разговаривал с китайцами? Он знал язык?
Он и китайский изучал, и французский, и на греческом.
В разных странах жил.
Ну да, видимо. Он
и как-то, в Америке.
Как-то его понимали, и он понимал. Может быть, как Духом Святым. И вот однажды он, когда японцы уже осаждали Шанхай, пришел на японский миноносец. Его не пускал матрос, потому что он говорит: ты куда, дескать, идешь-то? Он настаивает, и все. Ну, пустили его, он зашел в столовую в офицерскую и указал этим офицерам японским. Они же оккупанты были вообще, страшно было. Указал на портрет святителя Николая, который висел в столовой на стене. И он говорит: вот это ваш покровитель, вы его не забывайте, повесьте перед ним лампаду, затеплите. Потому что вы плаваете благодаря только ему. Вот. И японские офицеры это вот лампаду затеплили перед образом, может быть. Но это неизвестным осталось. Но сам факт. А дело в том, что этот миноносец был русским. Он был затоплен, а потом уже его подняли японцы и сделали своим миноносцем. В Америке владыка тоже храм построил всех скорбящих радостей. Причем он добрался до Сената и был принят также закон о беженцах, которые оставались в Китае, на Филиппинах. Закон о беженцах был принят на уровне Сената, и его паства смогла перебраться кто во Францию, а кто в Америку. И в Америке, когда выбирали первостоятеля зарубежной церкви, владыка Иоанн был одним из кандидатов. Но из-за него могла возникнуть ссора и раскол, И поэтому он попросил, свой голос отдал за самого молодого митрополита Филарета, который был в то время. И таким образом страсти эти улеглись. То есть он отказался от должности первого святителя в свое время в Америке ради сохранения мира церковного. Мир церковный для него был целью жизни. И вот в Шанхае, когда разрозненные эмигранты создавали общины, были там и сербы, и греки, армяне, украинцы и другие национальности, они на почве часто национальной розни существовали молитвенно друг с другом не общались. И владыке Иоанну удалось их всех объединить в Шанхае. В течение 10 лет это происходило, и это для него было великим утешением, потому что разделение церковное, хуже нет церковного разделения, хуже нет раскола.
Но вот все равно, батюшка, вот отец Иоанн, которому сегодня говорим, вспоминаем отца Иоанна Сан-Францисского, он все равно производит впечатление очень загадочного такого батюшки. Почему это?
Жизнь святых сокрыта от нас. Хотя от него всю жизнь были явные проявления благодати Божией, которая изливалась от него.
И сейчас это происходит.
Да. Сам он признавал, что такое святость. Сам святитель Иоанн говорил.
Многие неверующие люди в Бога, они всегда просят в разговоре дать определение святости.
Говорил он, святость есть не просто праведность, за которую праведники удостаиваются наслаждением блаженства в Царстве Божьем, но такая высота праведности, что люди настолько наполняются благодатью Божией, что она от них течет и на тех, кто с ними общается. И тут рассказ еще приводится. Как три брата пришли к благодатному старцу, двое из них в течение нескольких часов задавали ему вопросы, а третий сидел и просто молча взирал на него. В конце беседы старец обратился к нему, спросил, почему ты молчишь, неужели у тебя нет вопросов? Брат ответил, для меня достаточно смотреть на твое лицо, чтобы получить все ответы на мои вопросы. Также можем вспомнить определение святости такое. Был основатель старчества в Оптиной пустыни иеросхимонах Лев Нагулкин. И вот он говорил о отце Моисея, тоже святом игумене, и отце Антонии. Он говорил, они праведные, потому что сдерживают свой гнев, когда к ним множество людей приходят и общаются с ними. А вот старец, отец Макарий, иеросхимонах, после него был уже старцем в Оптиной, он святой, потому что ему похвала нипочем. Вот тоже один из признаков святости. То есть он равнодушен был к похвале. Те сдерживали гнев, а он равнодушен был к похвале. Те были праведные, а он святой. Так, по свидетельству отца Льва Нагулкина.
Интересно очень.
Но определений святости вообще очень много.
В нашей программе сегодня принимает участие иерей Михаил Третьяков.
Многие люди святых почитаем мы, нам же все время чудеса нужны, знамения. Для тех, кто интересуется чудесами владыки Иоанна, я просто прочитаю оглавление. Вот, кстати, я разрекламировать хочу книгу. Последняя книга, которая наиболее полноценно описывает жизнь Иоанна Шанхайского, называется «Святитель Иоанн Шанхайский и Сан-Франциский». В 2008 году она издана в Джондервилле по благословению митрополита Лавра, который в этом же году и умер. Это митрополит Лавр, при котором зарубежная церковь и русская православная церковь объединились. Что было огромной мечтой владыки Иоанна. Надо сказать, кстати, что владыка Иоанн очень осторожно всегда относился к высказываниям в отношении первоиерархов Русской Православной Церкви. Он говорил, что мы здесь за границей, нам легче, а им там труднее, потому что они связаны с советской властью и тем, что у них такой режим. И приходится часто им что-то, может быть, нарушать, но это грех их, первоиерархов. А русский народ, он находится в истине, вот, и в православной истине. Поэтому мы не должны не иметь внутреннего разделения между церквами. Ну и в итоге его пророчества об объединении церкви сбылись, когда пришло время. У него спрашивали в 50-е, 60-е годы, что возможно ли объединение церкви. Он пока говорит, невозможно, пока невозможно. Ну, пока была советская власть. Угу. А когда действительно все разрушилось и распалось, уже деваться было действительно некуда. И это промыслом Божиим объединение великое совершилось. Сама книга, она отличается от других тем, что она именно посвящена не чудесам. Чудеса в конце тут есть. А она посвящена жизнеописанию, во-первых. Составлял его Бернард Ле Каро, это француз. На протяжении многих лет это жизнеописание. А составитель самой книги – протоиерей Петр Перекрестов. Сама книга содержит, кроме жизнеописания, слова и проповеди, что очень ценно, слова и проповеди святителя Иоанна, и воспоминания о святителе Иоанне многих архиереев, священников и мирян, и также указы и распоряжения святителя Иоанна. Ну, то есть, тут для священников очень много интересного. Как он относился, скажем, к пению, а причащение на Пасху, например, многие вопросы задают. Он говорил, что надо исповедоваться заранее, кто соблюдает пост, причаститься постом, и потом уже просто с благословением священническим в Страстную неделю и в Пасху в саму обязательно причащаться. Без исповеди, потому что исповедоваться надо раньше. Угу. Вот, и уже хранить себя от каких-то больших грехов, вот, и с благословением Божьим приступать к чаше. Вот, указы и распоряжения также. Указ о переносе праздников, о правильном именовании храмов, о соборных служениях, о поминовении самоубийц, о пении псалмов на литургии, о браках с инославными, то есть очень много для священников информации тоже. Воспоминания святителя Иоанна, свидетельство молитвенной помощи святителя Иоанна, вот, например, перечисляю это насчет чудес для тех, кто интересуется. Название просто. Исцеление мальчика, операция не понадобилась. Владыка обращает к истинной церкви. Это есть... икона с клеймами святого праведного Симеона Верхотурского Чудотворца. И там клейма, на клеймах изображаются случаи чудесной помощи. То есть там написано, Симеон Праведный посвящает инородцев. Симеон Праведный исцеляет больного и так далее. И тут вот я тоже перечисляю, можно такую же огромную икону с огромным количеством клеймов сделать. Исцеление после панихиды. Владыка помогает младенцу восстановить слух. Владыка охраняет от опасности на военной службе. Владыка избавляет от постыдного греховного навыка. Владыка Иоанн посещает во сне слепую. Владыка помогает родиться близнецам. Исцеление от депрессии. Автомобиль разбился, но священник остался цел. Опухоль исчезла. Исцеление бесноватой. Владыка Иоанн помогает при родах. Муж больше не пьет, язвы на ногах исчезают, исцеление от столбняка, исцеление мусульманки, владыка помог найти работу, в общем, все бесконечно, да. Опухоль исчезла, исцеление от рака, исцеление от боли, прозорливость, чудесная помощь и все прочее. Это огромное количество, но чудеса не главное, конечно.
А вот я еще хотела спросить про батюшку. Вот известно, что он любил писать указы. Это что за история такая была?
Ну, указы, он же как святитель, угу. И это его обязанность.
Писать указы, да?
Ну, да. Угу. Где он слабинку видел, или в богослужении, ведь он еще и занимался очень многими вещами. Он занимался благотворительностью, он занимался детскими приютами для беспризорников в Шанхае. Угу. Однажды он принес двух младенцев со своей помощницей, которых купил за две бутылки вина в каком-то страшном районе шанхайском. Вот. Двух младенцев приют принес. И в этом приюте, кстати, надо отметить, было 100 детей. И когда был голод сильный уже, накануне войны, видимо, и женщина, которая там руководительница была в приюте, она начала роптать. И владыка начала высказывать то, что вот он приводит детей в приют. Он сказал ей, что нужно тебе? Она говорит, вот хотя бы овсяной муки, чтобы сделать похлебку. Вот. И он ушел в келью и молился, и слышно было, как он, видимо, там слышимость хорошая, как он молился и как клал поклоны всю ночь. И утром постучался в двери приюта англичанин, который заведовал, был представителем зерновой компании. Постучался утром рано в дверь приюта, вышла эта женщина, и он ей говорит, вот у нас излишки зерна, мы хотим пожертвовать ваш приют. И люди какие-то из грузовика стали таскать мешки с мукой.
То есть незамедлительно.
Ну да.
Сразу произошло это событие.
Тоже в Америке случай в отношении благоговения к церковной службе. Был такой случай. Был праздник Хэллоуин в Америке. Причем православные люди тоже в нем участвовали для того, чтобы благотворительность какую-то создать. Вот и владыка Иоанн, вместо того, чтобы вечером ехать к больной, после всеночной поехал вот на этот бал. Он вошел в помещение, большое, видимо, помещение, молча прошел по нему и, не сказав ни слова, удалился. Ну и после этого весь бал закончился, конечно же. Но там были кто-то из клириков, и там кто-то певчие, кто-то еще, видимо. Он молча это сделал, ничего не сказал. Вот, а потом говорил, что мы же не иезуиты, чтобы цели оправдывали средства.
А как там оказались священники?
В Америке, там совсем другая жизнь была по сравнению с Россией. Ну, владыка, он же не мог всех за шиворот там куда-то оттаскивать, поэтому вразумлял таким образом. Вот. Ну, Хэллоуин, он вроде как безобидный праздник, но это воспоминание языческого праздника. Поэтому вся символика, она бесовская, конечно. Вот и в наших школах тоже с некоторых пор стали вдруг праздновать Хэллоуин. То есть учителя не понимают подоплеки. Ну, ладно, Новый год, маскарад там, то, что нам как-то соответствует русским сказкам, скажем. Вот, Баба-Яга – это же не такая бесовщина, просто образ зла, изображение зла. А там конкретно. Еще хотелось сказать, для него богослужение было, он очень щепетильно относился к каждому слову, как я уже говорил, богослужебных текстов. И основанием всей его богословской деятельности и проповеднической были всего три вещи. Это говорит иеромонах Роуз, известный. Серафим Роуз, да, американский миссионер известный. Он говорит, что для него было свойственно, во-первых, основанием было Священное Писание, святые отцы, святоотеческое предание. И, в-третьих, основанием для него были именно богослужебные тексты, которые он знал наизусть в большинстве своем, досконально абсолютно. И то, что вот мы часто на всеночном, на вечерних богослужениях что-то читают, мы не понимаем. Или не слушаем, или отвлекаемся. Он глубоко очень вникал в это. И это было для него источником богословия, как он сам признавался. Хотя он имел образование академическое, но язык его был не академический, тем более он был немного косноязычен, запинался и часто заикался даже. Но сила его слова основывалась на именно деяниях святых отцов, на преданиях святых отцов. И сам он был представителем как бы древних святых подвижников. Не из-за того, чтобы вернуться к ним, а это было естественное состояние его души и духа. То есть он был, как говорили про него еще, ходячим Евангелием. Владыка Иоанн Шанхайский, ходячие Евангелие, ходячие Евангелие. Вот он ходил и ходил, Евангелием был.
Так и пришел на Хэллоуин, да, просто да, прошелся, опоздал, и все.
Во Франции на площади он служил в Марселе панихиду об убиенном короле сербском Александре. Ну, то есть, пришел с чемоданчиком на площадь, без келейника, без ничего, достал кадила посреди площади на месте убийства. На месте покушения. И служил панихиду. Ну, как к этому люди относились? Понятно, что юродство как бы было для них. А для него естественное
состояние.
Мне даже
кажется, вот я сейчас об этом и подумала, что это просто такой человек. Для него это совершенно нормальное состояние внутреннее.
Угу. Помянем покойного иеромонаха Роуза, царство небесное ему. Вот он что говорил о владыке. Пожалуй, больше всего поражает абсолютная простота владыкиных сочинений. Сразу ясно, что он принимает православное предание прямо и безоговорочно, без всяких двуличных мыслей о том, как можно верить в это предание и все-таки оставаться развитым культурным человеком. В его сочинениях нет проблем. Его обыкновенно многочисленные цитаты лишь только указывают, где содержится учение церкви. В этом смысле он абсолютно единодушен с мышлением святых отцов и кажется нам как бы одним из них, а не просто комментатором богословия прошлого. Иеромонах Серафим Роуз. Это вот из воспоминаний о владыке Иоанне Шанхайском. У нас в городе есть две иконы, которые мне на память приходят, владыки Иоанна. Одна в храме на крови, да, а другая помню. В храме преображения Господня. Вот я, мне кажется, в храме на крови там частичка мощей, по-моему, есть. И вообще в Америку, если ехать, если у кого возможность есть, то надо ехать в Сан-Франциско к мощам святителя Иоанна.
Ну, еще ведь подарили хору Актоих икону.
Ну, я не знаю об этом. Я вот две этих иконы знаю.
Я вот вам говорю.
Вот так, владыке Иоанну, если бы у меня возможность была в Америку поехать, я бы к нему поехал бы на могилку. Вот, потому что... Он также говорил в явлениях после своей смерти некоторым людям: «Приходите ко мне на могилку, как Серафим Саровский говорил, я все ваши слезки утру». То есть он чудотворец вселенского масштаба. Можно ему молиться хоть где, хоть в Австралии, хоть в Сибири, хоть в Европе, хоть в Китае, хоть где. Но если в Америку ехать, то к мощам заехать, конечно, святителя Иоанна. Же. Да, конечно. Потому что он как явился из многих факторов, одним из решающих факторов и объединения церкви, и молитвенник был об этом. Вот, и очень трепетно относился именно к единению, к миру в церкви.
Ну, это еще, еще мы вот сегодня уже начали беседу, вот я, вернее, наш разговор, я вас очень внимательно слушала, вы же сразу сегодня как бы объявили о том, что это все-таки был человек именно современный, да?
Да,
то есть это для нас это очень важно и очень ценно, наверное, именно это, что вот сколько этих же американцев, китайцев, вот тех и в Югославии, сколько там его там где-то и студенты, и очень много знакомых, которые его хорошо знали, общались с ним, они ведь могут свидетельствовать это, об этом уникальном совершенно человеке. Вот. Повторюсь, как бы вот в этом. Ну, батюшка, я думаю, что так же, как и про Севастополь, мы можем про отца Иоанна продолжить нашу беседу, потому что такие бесконечные святые личности, эти удивительные, их нужно знать об этом, с их житием знакомиться и как-то очень многому у них учиться.
Да, владыка родился в 896 году, приставился в 66-м. Получается, прожил он 70 лет. Ну, представление его было блаженным. Вот, приставился он, к келейникам сказал: выйдите на улицу, подготовьте там машину, а я буду собираться на кладбище, мне надо, сказал он. Хотя собирался к больному. И они услышали шум наверху в келье его. Когда они прибежали, он лежал у дверей, но он выходить хотел. У дверей, и у него были на груди святые дары. То есть он как всю жизнь ходил со святыми дарами по больным, так и в последний момент он умер в этом движении телесном и сердечном к больным, к болящему. И умер он так же, как вот Серафим Саровский перед иконой умиления, так же он умер перед списком чудотворным иконы Курско-Коренной, которую мы ему сделали список, и была в этой иконе частичка от самой иконы Курско-Коренной чудотворной, которая была за границей. Вот, и он ее очень почитал и умер перед иконой Божьей Матери. Такая была блаженная его кончина. Со святыми дарами шел к больному и перед иконой приставился Пресвятой Богородице Курско-Коренной. Мощи его обретены были в 94-м, кажется.
1994.
Да, в 94-м, кажется, году освидетельствованы. И впервые муниципалитет города Сан-Франциско разрешил, чтобы он был похоронен в храме. Не на территории даже храма, а в самом храме усыпальницу сделали и без перезахоронения. Ну и потом вот обретены были святые мощи нетленными.
А вы не помните, какой это храм?
Где? Всех скорбящих радостей.
Всех скорбящих радостей. Да, батюшкина мощи. Отец Михаил, спасибо вам большое.
Да, почитайте святителя Иоанна, обращайтесь к нему. В любых ваших нуждах он всегда помогает, как Николай Чудотворец, даже в житейских нуждах, как вот мы перечисляли чудеса некоторые, которые были.
Ну что же.
Поздравляю с праздником Успения Пресвятой Богородицы, с третьим спасом. Третий спас, рукавички про запас.
Вот так вот. Спаси Господи, большое спасибо и до встречи в эфире.
До свидания.
Сегодня в нашей студии, уважаемые слушатели, был иерей Михаил Третьяков, клирик храма Флоры и Лавры села Косулино, и батюшка сегодня делился своим почитанием, своей любовью к батюшке Иоанну Шанхайскому,
Сан-Францискому.
Спаси Господи.